Результаты выступлений российских клубов в Еврокубках мы обсудим сегодня с замечательным в прошлом мастером Юрием Севидовым. И обсудим именно с ним по нескольким соображениям. Ну, прежде всего, потому что он был замечательным центр-форвардом. Но, кроме того, был еще и организатором игры в атаке. Ну, а сейчас является очень хорошим, серьезным аналитиком. Поэтому результаты выступлений, а все команды российской провели по два матча, мы сейчас и обсудим с точки зрения игры россиян в атаке. Дело в том, что «Спартак» в двух матчах забил один гол. ЦСКА в двух матчах тоже один гол. Рубин в двух матчах ни одного гола. Локомотив забил два гола, правда, ну, чем закончилось, вы все знаете. Причем все четыре гола россиян были забиты на своих полях. Как же можно оценить тогда игру всех четырех клубов в атаке?
Ну, что надо сказать? Я думаю, что вопрос поднят совершенно правильно и вовремя. Мне кажется, что, собственно говоря, футбол, я всегда его подразумевал и смотрел, как команды играют в атаке, как они начинают, что они смогут предложить, организована ли у них атака. Ведь надо говорить, что самое сложное в футболе – это организовать все-таки атаку. Потому что защитник, он, так сказать, и полузащитник, они подневольные люди, они делают то, что против них делают нападающие противника. А вот в атаке, конечно, нужно творчество, нужна тренерская мысль, нужна импровизация игроков и мастерство действительно игроков. И вот сейчас спрашивается, такое небольшое количество забитых мячей, оно все-таки бесспорно вызывает недоумение. Почему наша команда так мало забивает? Ведь, откровенно говоря, в ЦСКА в том году было очень приличное нападение, которое и выиграло, собственно говоря, Кубок УЕФА, и забивало достаточно много. Во всяком случае, может быть, и не так много, но остроты создавало много, и смотреть их было интересно. В этом году, конечно, надо сказать, что армейцев произошел в атаке спад, бесспорный спад, и мне кажется, что в первую очередь это зависит от игры Карвальо. Конечно, Карвальо сейчас далеко не тот, что был в прошлом году. С чем это связано? Но мне кажется, что в первую очередь с тем, что он в том году хотел себя продать в Европе, и, так сказать, очень здорово был готов, и очень здорово выступал. Вот. В этом году он немножко подустал, это раз. И, во-вторых, наверное, его заездила вот эта ситуация со сборной, его стали вызывать в сборную, и, конечно, у него огонь, так сказать, в душе стал раздваиваться на два фронта. Это второе. Ну, а третье, две его поездки в Бразилию, вот буквально совсем недавно, полтора месяца назад, они тоже в какой-то мере выбили нападающего из колеи. И мне кажется, что вот именно от этого и игра ЦСКА в атаке заметно поскучнела. Ну, и, конечно, Вагнер немножко не тот. Вы посмотрите, особенно в первой игре в Порту, там он раз 6 или 7 просто не мог обработать мяч. И мне кажется, что дело тоже в его физическом состоянии. Хотя надо сказать, что ЦСКА сейчас больше играет не на, так сказать, таком каком-то большом задоре, большом настрое, а больше все-таки пытается играть на классе, потому что команда переросла уже вот ту степень, когда можно играть только на одном возбуждении. Уже проявляется и класс. Но все-таки, я думаю, и возбуждение не должно теряться ни в коем случае. Это то, что касается армейцев. То, что касается «Спартака», то здесь вообще непонятная ситуация, откровенно скажу. Ведь «Спартак» последние игры, особенно удачные игры, в чемпионате страны производил тогда, когда он играл с двумя нападающими. А вот в двух играх последних в Лиге чемпионов играет с одним нападающим. И, конечно, все-таки при всех делах Павличенко – это не тот нападающий, с которым можно играть в одного. Да, он хорош где-то в каких-то местах сыграть головой, добить, разыграть мяч может. Но все-таки, на мой взгляд, несмотря на свои солидные габариты, это нападающий все-таки второго темпа. Это не таранный форвард. А вот таранного форварда, такого, как, например, Челси Драгба, который все время играл на передней линии, все время что-то создавал, держал в напряжении оборону противника, у него этих качеств, конечно, нету. И плюс вы обратили внимание, наверное, но вот за игру за тайм я считал, как он падает от 7 до 10 раз в борьбе. Конечно, такой форвард, наверное, это не мощный форвард, несмотря на его габариты. И я думаю, что Спартаку здесь, конечно, надо перестраиваться. Перестраиваться, а в каком плане перестраиваться? Надо искать второго нападающего. Ну, искать надо второго нападающего, потому что совершенно очевидно, что в России российского форварда такого класса нет, который сейчас подошел Спартаку. Значит, вариант единственный – покупать хорошего нападающего таранного типа. Что касается игры двух команд, которые играли в Кубке УЕФА, Но Рубин вообще-то обескровлен, обескровлен нападающими, они у него травмированы, оба нападающих, которые могут играть. И поэтому в атаке, так сказать, ничего не получается, команда проигрывает юношескому составу Пармы, что действительно несерьезно и как-то, так сказать, всех нас гнетет, конечно. А что касается Локомотива, то, на мой взгляд, и нападающие есть, и вроде иногда и получается все, но здесь почему-то вмешался во второй игре тренер Муслим с непонятной вообще формулировкой такой игры. Он не поставил троих лучших игроков, атакующих игроков, игроков сборной России, я имею в виду Измайлова, Беллединова и Сычева. Он вообще не поставил в игру. И, конечно, атака резко сбавила. Видимо, хотели просто закидать шапками. Видимо, тот настрой, что команда там внеклассовая, и мы должны их обыграть так и так, он оказался боком. Это соответствует, наверное, тому, так же, как и Москва играла в Кубке Интертота, да, когда не обыграла Герту, которая, так сказать, ну, после перерыва была вообще пешком ходила, умудрилась в Москве проиграть ей 2-0, не поставя в основной состав трех основных нападающих Бракамонта, в первую очередь, который один мог бы, наверное, их задавить. Но я думаю, такая же ошибка и произошла с Локомотивом в Бельгии. Я думаю, что за такие ошибки надо штрафовать. Вот в данном случае штрафа достоин старший тренер Муслим. И я думаю, что надо просто требовать, и по большому счету, потому что это позорит российский футбол. Ведь выступление в Европе, это в первую очередь говорит о силе нашего чемпионата, потому что все-таки одно дело, когда мы смотрим чемпионаты, вроде какие-то интересные игры, какая-то интрига, да, а когда мы выходим играть в Европу, начинаем сравнивать, то мы вообще очень и очень мало стоим. И поэтому, конечно, вопрос должен идти спрос из тренеров, ну и, конечно, тренеры, в свою очередь, должны спрашивать с нападающих. Нападающие, конечно, это наша беда. Нападающих, который забил бы за 20 мячей за сезон, у нас нет уже очень и очень давно, и даже не предвидится. Мы о такой цифре и мечтать не можем, хотя в Европе, где сильнее играют все в обороне, да, приличные нападающие забивают по 25 мячей. Нам, конечно, до этого далеко.
А вот вы сказали про уровень чемпионата страны. Существует такая точка зрения, что российские клубы, вот ведущие, конечно, те, которые выходят на европейскую арену, не сталкиваются с достаточно серьезным сопротивлением со стороны большой массы остальных участников премьер-лиги, и поэтому они как бы не готовы преодолевать даже оборону таких вот полулюбительских команд, как Варигем. Вы согласны с этим?
Нет, не совсем согласен. Я должен сказать, что все-таки против наших ведущих клубов многие команды, которые послабее, играют в большом количестве оборонцев в защите, да? И их преодолеть тоже не очень легко. Но вот на клубном уровне наши нападающие почему-то не стесняются, делают это, во всяком случае. А вот на уровне Европы, когда тот же Варагем, я считаю, что не сильнее нападение было, чем то есть не сильнее защита была, чем, например, у того же клуба Амкара, предположим, или Томи, да? Просто дело в том, что наши нападающие как-то тусуются, как-то, не держат себя столь нагло, столь агрессивно, как они это делают все-таки в своем чемпионате. Потому что в своем чемпионате играют и побыстрее, не стесняются побороться, не стесняются ударить. А вот на том уровне, я не думаю, что здесь там люди играют повыше, а просто вот сами они не настолько, так сказать, агрессивны в этом положении. Мне кажется, что от этого все. Многие говорят, что не хватает опыта. Но я с этим категорически не согласен. Но откуда, например, может быть опыт у той же Пармы, которые вышли там 18-летние пацаны, 6 человек играть против Рубина. Откуда у них-то опыт? Тоже нет, наверное. Да и в той же Германии играют молодые, и Подольски, и все. А тоже молодые игроки, и Швайнштайгер, они же не старики, тоже молодые. У них-то откуда опыт? Просто они сами по себе агрессивны. Они играют агрессивно как в своем чемпионате, так и в Лиге чемпионов. А мы вот в Лиге чемпионов эту агрессивность как-то теряем. Может быть, в какой-то мере все-таки агрессивна атака ЦСКА, хотя, может быть, сейчас надо сказать, они тоже не забили ни одного мяча. Один мяч забил Дуду, это все-таки полузащитник, а не игрок атакующей линии. Но, во всяком случае, у них есть моменты. А вот, так сказать, у остальных команд, все-таки, я думаю, что с нападением, конечно, что-то надо делать. Конечно, эта работа очень и очень сложная. Она нудная работа. Она очень тяжелая. Во-первых, тренер сам должен понимать, что он хочет. Что он хочет потребовать с нападающих. Я думаю, что это главное. Чем выше и правильнее поставлена задача тренера, тем, наверное, комфортнее игроку на поле выполнять ее, если он ее понял. А если она расплывчатая, эта задача, задача, то и игроку, наверное, сложно. Но я думаю, что отсюда все идет у нас. Атака, конечно, очень и очень выглядит неважно. И просто буквально по пальцам одной руки можно пересчитать нападающих, которые играют нестандартно, которые играют интересно, с необычным мышлением, с большой долей импровиза. Но это, скорее всего, конечно, Карвалью, Аршавин. Это опять все игроки полунападающие. А вот такого таранного типа игрока, который играл бы прилично, которого мы ждем, и мы думали, что вот раскроется Кириченко, так сказать, играя в основном составе в Москве, поскольку в ЦСКА, так сказать, он не выходил все время, вот опять никак не раскрывается. Того количества мячей до 20, я еще раз говорю, это средняя вообще в Европе для хорошего нападающего цифра, для нас она недостижима.
Но ведь это же очень большая проблема для Гуса Хиденко, ну а для сборной России как бы в целом.
Ну, бесспорно, это давно проблема, она не только для Гуса Хиденко, она для всех тренеров была сборной, которые до этого работали, и я думаю, что это уже пошло, наверное, с года 96-го, когда действительно у нас нет нападающих забивающих. Мы с огромным упорством ставили в каждую игру Киржакова, который один сезон действительно провел прилично, забил 18 мячей в чемпионате, и думали, что он будет прогрессировать, и надеялись на это. Но потом опять все пошло назад. 6-7 мячей за сезон, это, конечно, не та цифра, и не вызывает уважения у других игроков, которые встречаются против нашей сборной. Они понимают, что если человек в чемпионате за 30 игр забивает 6-7 мячей, это игрок не очень высокого класса. Отсюда поэтому, наверное, и уверенность у тех защитных порядков, тех команд сборных, против которых мы играем, и неуверенность у наших игроков. Потому что они знают, что если они в чемпионате немного не забивают, то в сборных все-таки оборона выстроена получше у всех остальных команд. И практически мы мало того, что не забиваем, мы и моментов имеем мало.
Мне кажется, что критический анализ игры российских клубов в Еврокубках в нападении, ну и перешедший в анализ игры сборной и проблем ее, проделанный с таким тонким пониманием дела прекрасным в прошлом форвардом Юрием Севидовым, должен заставить многих российских тренеров задуматься о том, правильно ли они строят свою работу.
А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.